«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В ответ на ситуацию на Украине Россия начала военное учение. Такова главная новость последних часов. О ней объявил российский министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, начались учения соединений Южного и Западного военных округов. Авиация этих округов выполняет полеты по отработке действий вблизи государственной границы с Украиной. Говоря о Киеве, Шойгу сказал, что там уже на отмашка на применение оружия против мирных жителей своей страны. Справится ли Киев с сепаратизмом? Об этом мы сегодня поговорим с журналистами. Олегом Кудриным, он в нашей студии. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
И Владимиром Корсунским, он у нас на прямой связи из Киева. Политологом Сергеем Солодким и спецкором Радио Свободы в Славянске, наиболее драматической точке противостояния нынешней Украине. Давайте первый вопрос зададим Олегу Кудрину. Каким средством массовой информации, каким источником вы доверяете о ситуации на нынешний час?
Прежде всего, хотел бы сказать более общую фразу. Я категорически против, когда говорят об информационной войне. Тут вспоминается анекдот о том, как играли в футбол команда слонов и команда муравьев. И после игры капитан слонов сказал: ребята, извините, немножко потоптали. А капитан команды муравьев говорит: не-не, ничего, нормально, мы тоже жестко играли. Вот. Информационной войны никакой нет на данный момент. На данный момент есть информационная оборона, защита с украинской стороны и очень сильная пропагандистская информационная атака с российской стороны. Консолидированные средства массовой информации, действующие из единого центра, независимо от того, государственные это СМИ или же принадлежащие частным лицам, но что говорят частные лица о своей верности государству и его лидеру, мы тоже знаем. С украинской стороны средства массовой информации работают разобщенно. Это настоящая на данный момент демократическая страна. Мы знаем, что демократия – это не лучший строй во время войны. Там много средств массовой информации принадлежат олигархам, и поэтому они вот так вот и вашим, и нашим в разных ситуациях работают. Там телеканал «Грамматики» нынешняя власть боится очень и очень, и лидеры не приходят туда. Вот. Поэтому те средства массовой информации, которым я доверяю, это канал «Грамматики ТБ», это «Эспрессо», это «Фейсбуки». Сейчас, когда уже на грани горячей войны, и когда диверсионная война фактически идет, доверяю группе Facebook Дмитрия Тимчука «Информационное сопротивление». Очень советую смотреть. Дмитрий Тимчук, Дмитро Тимчук, «Информативный спротив», «Информационное сопротивление». Они, кстати, недавно подготовили развернутый отчет по всем областям Украины. Террористическая и сепаратистская опасность по десятибалльной шкале с причинами, с подробным объяснением причин. Эта группа военные, военные журналисты со всех регионов Украины. Они созваниваются, собирают информацию и консолидированно ее обрабатывают, анализируют. Ну, в целом так.
Спасибо. Сейчас с нами на связь вышел наш спецкор в Славянске. Мы по соображениям безопасности не называем его по имени. Добрый вечер. Какова сейчас ситуация в городе?
Добрый вечер, Владимир. Знаете, ситуация напряжена, потому что сегодня утром были замечены войска с украинским флагом, которые пытались войти в город. Были слышны взрывы. Говорят, что есть жертвы. Я, к сожалению, не знаю количество их, потому что слухи говорят о разных. Кто один раненый, кто один убитый. Разные слухи. Ситуация такая, что сегодня в 9 часов утра началось из центра города движение бронетехники с освободительной армии в сторону блокпоста, где была украинская армия. Движение людей в масках с оружием тоже не прекращалось в центре города. Вот такая ситуация. Звонили родителям детей, которые находились в садиках и школах, и просили их забрать из этих учреждений, потому что были крайне обеспокоены ситуацией, которая была в городе. Также летали вертолеты над городом, самолеты, и где-то в 16 часов пролетел над городом вертолет, который разбросал листовки с призывами местных жителей не помогать сепаратистскому движению. Вот такая ситуация в двух словах.
Спасибо. Это наш спецкор в Славянске. Мы по соображениям безопасности не называем его по имени. Вопрос Олегу Кудрину. В чем уникальность географического расположения Славянска?
Ну, надо посмотреть на карту и увидеть, что город выбран удачно. Удачно для проведения операций по дестабилизации всего региона. Он находится примерно на равном расстоянии до Донецка, Луганска и Днепропетровска и примерно вдвое большее расстояние до Харькова. То есть это настоящий такой узел транспортный, из которого, имея опорную базу, удобно действовать во всех направлениях. Но спасибо господину Коломойскому, в Днепропетровске все относительно спокойно и под контролем. Вот. А в Донецке, Луганске, да, мы видим, какая ситуация. Кроме того, рядом с Славянском, Славянском там по-разному называют, находится Святогорская лавра, где один из самых принципиальных в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сторонник сепаратистов. И по некоторым данным, там изначально многое начиналось и накапливалось. Были такие данные. Кстати, дополняя то, что сейчас происходит, я понимаю, как тяжело работать в осажденных условиях, но сейчас украинские СМИ переполнены были информацией, которая постоянно уточнялась, и в консолидированном виде это можно изложить примерно так, что якобы разблокированы три блокпоста сепаратистов, при этом погибли пять ополченцев-диверсантов, ранен один из украинских военнослужащих. По поводу садов очень боятся в Восточной Украине, потому что слова господина Путина, что мы впереди поставим женщин, детей, а сами будем стоять за их спинами, эти слова боятся, что люди боятся, что они будут выполняться и в Восточной Украине. Сначала были слухи, якобы родителям говорили не забирать детей из детских садов, но потом все-таки пошла информация, что детей из детских садов разобрали, но в одном из детских садиков расположились ополченцы, диверсанты-сепаратисты, не знаю, как точнее назвать в данной ситуации. Граница очень тонкая. Так что ситуация такая. Город этот – это замечательный опорный пункт. Дмитрий Тимчук, на которого я ссылался, справедливо говорит о том, что если у центрального украинского правительства есть желание, а оно, очевидно, есть, то нужно прежде всего блокировать этот город, а уж дальше вести речь о чем-то другом.
С нами на прямой связи политолог Сергей Солодкин, замдиректора Института мировой политики. Сергей, добрый вечер. Как, по-вашему, чувствуется ли угроза в словах министра обороны России Шойгу о том, что Киев уже дал отмашку на применение оружия против своих мирных жителей? Вам слово, Сергей.
Добрый вечер. Ну, во-первых, господин Шойгу не прав изначально в формулировке своих о мирных жителях. Мирные жители не захватывают заложников, мирные жители не убивают людей, мирные жители не нападают на военные части, поэтому Шойгу стоило быть более осторожным в формулировках и не врать своим согражданам. Насколько серьезно относится Киев к его угрозам? В Киеве изначально относились серьезно к угрозам России, еще в начале марта, в конце февраля, когда начинались известные события в Крыму. Собственно говоря, тогда в Украине была избрана линия не поддаваться на провокации. Надеяться, что все-таки Россия будет знать некие разумные границы и их не перейдет. И Украина, центральная власть, избегала любых военных акций по противодействию сепаратизма, зеленочеловечества и так далее, потому что это неизбежно привело бы к горячей фазе, к вооруженному конфликту, к большому числу жертв обеих сторон. Украина повела себя, по сути, грамотно, благоразумно, но потеряла свою территорию. Очевидно, что Украина хочет избежать этого же сценария сейчас на юго-востоке, но при этом существует опять же риск, опасность и зеленый человечек. Уже появлялись украинские спецслужбы, постоянно отлавливают российских диверсантов. О переговорах российских диверсантов с украинскими так называемыми сепаратистами, эти переговоры, аудиозаписи выложены в интерсбу наш Службы безопасности Украины. В частности, мы узнали имена тех, кто причастен к убийству депутата Горсовета Горловки Рыбака о котором, я думаю, в России тоже слышали. Это человек, который защищал украинский флаг на здании Горсовета Горловского. Поэтому есть опасения, что Россия поведет себя агрессивно в отношении Украины. Не буду этого отрицать. Украине к этому присматриваются, пытаются всячески избежать этого. И, собственно говоря, переговоры неделю назад в Женеве были призваны к тому, чтобы достичь компромисса, достичь понимания с российской стороной и решить конфликт мирным путем. Мы видим, что это не получается, мы видим, что продолжается дальнейшая эскалация конфликта, дальнейшая работа диверсионная с российской стороны. Поэтому есть план, который до конца Украина не может пресечь. Пути некие ищутся, и мы видим, что Украина вот начала горячую фазу или активную фазу антироссийской операции. Заметили в Украине, опять же, приближение войск с российской стороны, приближение к украинской границе. И вроде вот поступает информация, что Украина приостановила активную фазу операции.
С нами на связь из Киева вышел наш коллега, главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. Добрый вечер, Владимир. Как вас приняли в Киеве известие о начале российских военных учений Южного и Западного военных округов на границах с Украиной? Вам слово, Владимир. Добрый вечер.
Добрый вечер. Честно говоря, здесь довольно серьезный конгресс собрался, Россия, Украина. И вот я только от вас сейчас это услышал. Я никто из членов конгресса про это еще не знает.
Ну да, конечно, новость не из приятных. А какова повестка дня конгресса? Давайте с него начнем, раз вы уж о нем рассказали.
Повестка дня понятная. Выяснить и преодолеть противоречия между Россией и Украиной. Беда ровно в том, что между теми, кто тут собрался, практически нет противоречий. И тем не менее, у них много претензий, которые они предъявляют своим единомышленникам за тех других, кого на Конгрессе не звали и кто на Конгрессе не явился. Здесь, например, на случай 8 претензии достались журналистам, которые объективно освещают события, за тех спецпропагандистов, которые из России передают то, что передать журналисту невозможно. Но претензии пришлось принимать нам. Меня это даже немножко как-то расстроило, и мне захотелось с ним поговорить, объяснить, что у нас одна беда. И у них, и у нас, что то, что они принимают как нападки на себя, это нападки и на нас. Это уничтожение профессии, это уничтожение слова. Это атака на слово, это атака на правдивое слово, на объективное слово, это атака на информацию. И пришлось, в общем, довольно подробно говорить о том, что, конечно, у российской власти на Украине ситуация легче, здесь не наступают на прессу, они сегодня заинтересованы в объективной прессе, а Россия больше не заинтересована в объективной информации. И она, наступление на слово, на объективное слово в России, оно, в общем, довольно тотальное. И эта история очень тяжелая, потому что бороться придется. Ну, я давно живу. Я помню, как это было в 70-х, как это было на бумаге. Понятно, что у власти есть силы даже полностью закрыть сеть и уничтожить полностью сеть или сделать ее настолько локальной, что будут в Кремле и еще в двух домах ей пользоваться, как в Северной Корее. Но это возможно. Но мы будем, мы будем тогда переходить на бумагу, мы будем искать свои способы, запретят бумагу, будет все это на бересте. На бересте будет нельзя, будем на скалах вырубать. Ну, просто потому, что слово, с тех пор, как изобрели письменность, оно стало визуальным. Оно требует того, чтобы его не только слышали, но и видели.
Да, Владимир, а как оценивают журналисты Конгресса вот роль России в поддержке мятежников на юго-востоке Украины?
чудовищные на самом деле во всем этом конфликте. Это большая беда, что мы практически создали этот конфликт. И мы используем его для удовлетворения амбиций некоторых наших просто реальных, да, чиновников. Это просто потешить их, почесать у них за ухом, позволить им подумать о себе, что у них есть некая избранность и некая миссия, которую они должны исполнить. А они ничего не должны. Они опять перед нами отчитываться. А миссию, так это мы им задаем. Мы об этом не просим. Общество в России об этом не просит. Они сначала делают, потом говорит общество, потом говорит, ну вот вы же видите, вот оно, общество. Общество с нами, оно нас поддерживает. Все происходит не так, обратно. Обратная история. Сначала должен быть запрос общества.
Спасибо.
А потом обсуждение этого запроса, а потом объяснение, что мы делаем.
Да, завтра работа Конгресса продолжится, правильно я понимаю, Владимир?
Завтра работа Конгресса продолжится, да.
Спасибо. У нас на связи из Киева был Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», делегат Конгресса России и Украины «Диалог». Двухстороннего слова Олегу Кудрину.
Да, если позволите, я бы хотел подхватить тему интеллигенции. Что хочет сказать украинская интеллигенция, тоже можно понять. В том, что всякий народ, в том числе интеллигенция, имеет такое правительство, которого достойно. И Киев, и вся Украина, конечно, сейчас в нелегкой ситуации, но она свой режим каким-то образом дезавуировала, хотя сейчас пожинает плоды своего свободомыслия. В России все свернулось достаточно быстро, схлопнулось легко. Вот что я хочу сказать. Я был на днях на прощании с Бенедиктом Михайловичем Сарновым, и мне в какой-то момент показалось, что это было прощание не только замечательным писателем, литературоведом, но, знаете, такое символическое прощание вообще с либеральной интеллигенцией в России. Господин Иртенев, который там сидел, вот я зашел с цветочками, а он на меня посмотрел очень быстро, тяжело и внимательно. И потом, когда он выступал, я понял смысл его взгляда. Он сказал, что Сарнова была просто вспышка творчества последние годы. Издавали очень много, писал очень много, но при этом, посмотрите, здесь нету молодежи. Здесь вообще нету молодежи. И это, конечно, это ужасно. Такое впечатление, что вот так, как сказать, либеральная западническая традиция, которая всегда была в России, в данный момент она в значительной степени усохла. В данный момент это направленно делается, но возродился затхлый имперский, шовинистический, ура-патриотический дух. Вот. И я не знаю, в молодом поколении тоже, как мне кажется, часто отсутствует опция критического анализа, восприятие мира, понимание мира, понимание того, что нужно разные источники информации. Я не знаю, для меня это очень тяжелое, очень страшное явление. Когда вспоминаешь свою молодость, свое воодушевление конца 80-х, вот, то сейчас видишь, что все вернулось на круги своя, но в гораздо худшем, более подлом и циничном варианте, и жить с ощущением этого невероятно трудно.
Политик Сергей Давидец считает, что многого требовать от украинских властей в борьбе с сепаратизмом нельзя.
Нынешняя киевская власть и Украина как государство сейчас находится в крайне сложной ситуации. Мы все это прекрасно видим. Поэтому подходить к ним с теми же мерками, с какими можно было идти к остальному государству, где вот неожиданно с неба, там, естественным образом, или еще каким, ну, короче говоря, где появились вот вооруженные сепаратисты, нельзя. Потому что, вообще говоря, речь не о сепаратизме как таковом. Сепаратизм – это желание, отделение, это, в общем, намерение, настроение, некая политическая тенденция. Ну, понятно, что сейчас оно приобретает радикальные формы, и там вводятся запреты, уголовное наказание, и усиливается уголовное наказание даже из-за сепаратизма как таковой. На мой взгляд, это неразумно и неправильно. Да, ну, и борьба-то в любом случае идет, конечно, с теми, кто применяет насилие. То есть сейчас, в общем, идет война против Украины. Понятно, что на войне, как на войне, невозможно без издержек. В этом смысле вот попытки бороться с словом, мыслью, намерением я, конечно, отношу к издержкам. Есть гораздо более реальные проблемы. Эти реальные проблемы – это вооруженные люди, которые при очевидном содействии властей Российской Федерации осуществляют насилие на востоке Украины, пытаются на юге Украины, но не так успешно. И, конечно, задача государства Украины, властей Украины, там, насколько бы они не были законны, то есть если они являются властью, у них есть обязанность защитить граждан от нелегитимного насилия, непредсказуемого совершенно. И вот то, что происходило в последние дни, убийство депутата в Горловке, другие проявления насилия, они ставят вопрос ребром, конечно. То есть существует вообще Украина как государство, по крайней мере, там в Донецкой, Луганской области или нет?
Вопрос Сергею Солодкову, политологу, который у нас на прямой связи из Киева. Как по-вашему, Сергей, в состоянии ли украинская армия защитить конституционный порядок и навести его на юго-востоке страны?
Я уверен, что в состоянии. И но проблема в том, что вопрос состоит не в том, что это проблема украинцев, а проблема приезжая, пришлая, насажденная нам Российской Федерацией. В Украине никогда не было проблемы сепаратизма, никогда не было проблемы бандформирований. Украина – одно из немногих государств постсоветского пространства, в котором после развала Советского Союза не было вооруженных конфликтов. И Украина в этом плане была неким региональным образцом стабильности и спокойствия. Мы увидели, что происходило в Крыму с подачи России. Мы видим, в принципе, то, что происходит сейчас на юго-востоке. Массовой поддержки, так называемых пророссийских сил, сепаратистов, нет. Я был на прошлой неделе в Донецке. В своей массе люди не поддерживают людей в масках, так называемых, этих бандитов, которые осадили, занимают сейчас администрацию донецкую. Возле администрации максимум 100 человек. В самой администрации несколько десятков. Вот, и весь сепаратизм. Могут ли справиться украинские правоохранители или вооруженные силы с этими десятками? Скорее всего, приезжих людей, которые это все координируют. Естественно, смогут. Но вопрос ведь не в том, что есть эта проблема локализированного, не распространенного, не масштабного сепаратизма. Проблема в том, что Россия, именно из России все это координируется, режиссируется, и складывается впечатление, что ситуация специально накаляется, проводится специальная эскалация для того, чтобы проводить более масштабную операцию с вводом войск с российской стороны. Потому что в Украине, я повторюсь, нет ни повода для такого сепаратизма, ни базиса, ни предпосылок, что вообще, чтобы был сепаратизм, о котором говорят или как сообщают масс-медиа в такой раздутой форме, то, что происходит.
Спасибо, Сергей. Вопрос Олегу Кудрину. Есть ли питательная почва для сепаратизма на юго-востоке Украины?
Ну, питательная почва есть для всего и всегда, да. Вспомним Довлатова в Нью-Йорке, и маоисты, и троцкисты, и кто угодно всегда были. Суть в том, кто готовит этот бульон и кто его подогревает. В принципе, то, что происходит, это настолько понятно. Вот если взять большой лист бумаги и нарисовать на нем схему, то она совершенно ясна. Берутся атрибуты прошедшего Майдана, как то там балаклавы, маски, шины. Берется название отряды самообороны. Берется факт, что там погиб, допустим, Нигаян, армянин, но который жил в Днепропетровской области, Сергей Жиздевский, белорус, который жил, правда, под Киевом, но тем не менее. Все, дальше операция запускается. Политический туризм через соцсети российские, Одноклассники, РУ, ВКонтакте, РУ. Политические туристы, слэш-диверсанты, слэш-разведчики-шпионы. Попробуйте это разграничить. Это не разграничиваемо. Тем более мы помним, что не раз ловили за руку водружателей флагов, которые, как правило, были националисты-радикалы. Понятно, что те, кто ближе к спецслужбам, действуют более скрыто. Дальше. Они приезжают на место. На месте у нас есть какая ситуация. Прежде всего в Донбассе, Донецкая, Луганская область, область, местные бизнес-элиты, политические элиты очень боятся вестернизации и европеизации Украины. Они хотят сохранить в любом виде, в Украине, в России, в федеральном, в любом виде, ну, такой затклый заповедник, в котором им бы легко было грабить дальше. То же самое относится к местным спецслужбам. Донецкая и Луганская область находятся под властью януковичской клики очень давно, с 90-х годов. И там, соответственно, вот так же, как на Сицилии есть свое... Кстати, донецких не зря называют донами, так же, как сицилийскую мафию. Под властью этих донов и, как всегда, вот в мафиозном районе, да, там есть какие-то элементы сепаратизма, но от 20, вот между 20-30%, но это тоже очень много, даже если найдется пару сотен человек в каждом городе, да еще плюс политтуристы, это уже большая сила. А дальше что? Они инфильтруются, они включают пропаганду российских телеканалов, российских СМИ. Попробуй против них применить жесткие меры. Тут же начинается разговор, как это было в Цхинвале, о том, что пролили кровь невинных жителей. Тут же есть все основания для ведения армии, братской армии, для наведения порядка. Вот такая ситуация в Донецкой, Луганской области. В Харьковской области ситуация другая. Харьковская область — это... район элитной промышленности, вузовский, более крупный центр, но там Кернес и Добкин правили долго и сделали область столицей тетушек, и там у них своя отлаженная инфраструктура поставки вот своих таких часто проплаченных бойцов. И вообще в Украине сейчас говорят, и очень настойчиво, больше уже не стоит говорить юго-восток Украины. Восток Украины и юг Украины сейчас выглядят совершенно по-разному. Если вот под властью донов и под властью Добкина и Кернеса столицы тетушек Харьков, восток... представляют вот схожие проблемы, то на юге, Николаевская, Херсонская, Одесская области, там совершенно другая ситуация. Там даже вот этой маленькой опоры, базы на сепаратизм нету. Там даже при инфильтрации гораздо труднее будет организовать БУЗУ. Самое опасное место здесь, конечно, Одесская область, по понятной причине близость к Приднестровью, риск инфильтрации через границу, и митрополит Одесский, Измаильский, Агафангел, с его тоже чрезвычайно жесткой националистической пророссийской позицией, монархической такой часто. Вот. То есть вот ситуация такая очень сложная. Ничего не делать. Кстати, Женевские соглашения со стороны России, как мне кажется, они заключались-то для того, чтобы потянуть время, за это время раскачать ситуацию в Украине, завести ее еще как можно дальше. А после этого вот играть на грани. Вы применяете жесткие меры, мы начинаем учения, обещаем вести танки. Вы перестаете это делать, мы опять подбрасываем туда политических туристов, которые мы к ним никакого отношения не имеем, они сами туда приехали. Вот. И вот сейчас эта ситуация вот будет вот на этой грани колебаться достаточно долго. Есть такая украинская певица Ирина Билык, у нее песня была такая, когда она взлетела только «Цей дощ надовго». Это дождь надолго, понимаете, нам нужно быть готовым каждые несколько недель встречаться и обдать. Как эти мировая, или как-то вот сядем, поговорим просто. Вот. И Россия в данном случае, будучи намного более слабой по сравнению с Западом, допустим, которому она противостоит и заявляет о своем противостоянии, но будучи вот таким шпанистым, хулиганистым парнем, куражным, веселым и поймавшим кураж, и видящим, что пока что санкции еще не развернулись как следует, Россия будет играть, поигрывать мускулами, провоцировать и вот куражиться, весело куражиться.
Политик Сергей Давидис уверен, что все надежды Киева на помощь Запада.
Ресурсы нынешней украинской власти несопоставимы с ресурсами Российской Федерации, которая, в общем, стоит за этими вооруженными мятежниками. С одной стороны, с другой стороны, их надежда победить в этом противостоянии, конечно, связана с поддержкой общественного мнения и властей западных стран, для которых важно, чтобы то насилие, которое будут применять украинские власти, было базированным и только самым необходимым. В этом смысле, последние действия, они, наверное, я имею в виду последние действия мятежников в Славянске, они, наверное, были последней каплей, которая позволила украинской власти начать опять активную фазу Понятно, что украинская армия разваливалась, годами разваливалась, об этом говорят, это так и есть. Понятно, что страна, которая не планировала воевать, не имела никаких экспансионистских планов, она и армию-то, в общем, содержала для порядка, потому что положено. Как вот выяснилось, там 6 тысяч боеспособных единиц у них было непосредственно после вторжения Российской Федерации в Крым. Понятно, что исправить это мгновенно никак невозможно, никакой энтузиазм населения, никакой пассионарный подъем не может трансформироваться в боеспособную, обученную, эффективную армию. Равно как и боеспособные, эффективные внутренние войска, которые должны были бы заниматься этим. Поэтому делать какие-то твердые прогнозы, думаю, невозможно, особенно невозможно, потому что есть фактор иррациональности в лице Владимира Владимировича Путина и российской власти.
Вопрос Сергею Солодкому, политологу, заместителю директора Института мировой политики. Как, по-вашему, Сергей, успевает ли Запад вмешаться в ситуацию и усадить стороны за стол переговоров?
Запад старается помочь, конечно, но не всегда получается. Особенно на нынешнем этапе я бы его характеризовал такой тупиковый этап, поскольку Запад понимает, что все рычаги влияния, которые были уже применены, они не сработали физически для того, чтобы остановить или облагоразумить Россию, а идти на крайние меры на Западе не готовы. Под крайними мерами имеется в виду два шага, так называемая третья волна санкций, которая будет касаться блокирования сотрудничество по целым отраслям с Россией, либо же военная поддержка Украины. По поводу военной поддержки этот момент совершенно исключается, и западные политики откровенно говорят, что ввязываться каким-то образом в украинский кризис вооруженным военным путем они бы не хотели, поскольку это однозначно приводит к Третьей мировой войне. Однако мы видим все-таки, что если из-за Украины они, возможно, и не готовы воевать, то войска НАТО сосредотачиваются в Балтийском регионе, в частности, страны Балтии, Польша, тоже касается Румынии. Поэтому на Западе готовятся как минимум к защите своих стран-союзников. Что касается третьей волны, которую я уже упомянул, то есть, естественно, большое опасение у бизнесменов, у соответствующих лобби в западных государствах относительно миллиардных потерь. Они, соответственно, влияют на свои политические элиты. И вот сегодня можем уже однозначно говорить, к примеру, южные европейские государства довольно осторожно относятся к вопросу введения третьей волны санкций в отношении России. Давят очень сильно, по моей информации, французские бизнесмены на Оланда, хотя французское руководство как раз довольно радикально настроено по этому вопросу и все-таки хочет, настроено и планирует наказать российское руководство за аннексию Крыма и за события нынешней по дестабилизации ситуации в Украине. В Германии довольно тоже сложная ситуация в плане бизнеса, выступает против таких санкций. Мы знаем, что общественное мнение немцев тоже склоняется к тому, чтобы не вводить санкции в дальнейшем против России, поскольку это может сказаться на интересах экономических самой Германии. Но опять же, немецкое руководство нынешнее, которое прежде обвиняли в некой симпатии к Кремлю, имею в виду в частности министра иностранных дел Штайнмайера, социал-демократа, чей друг, политический партнер Шрёдер работает на компанию «Газпром». Поэтому неоднозначная ситуация по поддержке Украины. К сожалению, тот запас, скажем так, рычагов влияния на Россию, он себя исчерпал. Россия поняла, что Запад дальнейше на другие санкции не пойдет и в силу тех причин, которые я объяснил. Те санкции, которые были применены, восприняты, как я понимаю, в России как некий комариный укус. Поэтому Украина в лучшем случае может рассчитывать сейчас на некую финансовую помощь, Украина может рассчитывать на помощь в плане, на материальную помощь для вооруженных сил, Украина может рассчитывать на разведывательную помощь, и несмотря на то, что подобная информация не афишируется по наблюдениям украинских экспертов, видно, что подобное сотрудничество, взаимодействие Украины с западными спецслужбами сейчас активизировалось, поскольку до сих пор все-таки настолько не было заметно эффективность работы службы безопасности, насколько это заметно сейчас, поскольку выявляются диверсионные группы, известно о диверсионных центрах самой России, где готовятся группы для дестабилизации ситуации в Украине, блокируются счета, транзакции в российских банках по поддержке диверсионных групп в Украине. Вот, если так говорить в целом о ситуации по поддержке Украины Западом.
Политик Сергей Давидец считает, что украинская армия в состоянии сама справиться с мятежниками.
Начиная с Крыма, события приобрели такой характер, что уже сказать ничего нельзя. Если сегодня, например, российские войска войдут на территорию Украины или завтра, понятно, что никакая антитеррористическая операция невозможна. Если туда будут даже неформально, но посылаться новые отряды там, ГРУ, других военизированных структур, там, батальон «Восток», что угодно, да, понятно, что не так много шансов у невоевавшей украинской армии в сложной ситуации добиться победы. Если, тем не менее, ситуация будет такова, какая она сейчас, я думаю, что достаточно шансов есть. И то, что сейчас там освобожден горсовет Мариуполя, то, что там один из городов разблокирован, сняты блокпосты на подъезд, на подходы к Славянску, это ну вот показывает, что тем не менее какая-то эффективность есть. Понятно, что это не может быть каким-то штурмовым наступлением, как там это было с действиями Российской Федерации на Северном Кавказе, потому что украинская власть имеет задачу сохранить страну. Она не может себе позволить жертв среди мирного населения, ну, по крайней мере, должна стремиться минимизировать. А людей, которые призывают мирное население выйти, чтобы заслонить его живым щитом, отделить от мирного населения очень сложно. Поэтому, опять же, навыков филигранной работы и того превосходства в силах, которое необходимо было бы для этого, у них тоже нет. Поэтому, конечно, это будет вязкий процесс, но если не будет вмешательство властей Российской Федерации, я думаю, что в конечном счете время на стороне властей Украины, на стороне единства Украины. Опрос общественного мнения последний это в полной мере показывает, особенно динамика общественного мнения вот в Славянске, в частности.
Вопрос, Олег Кудрин, как по вашему время работает на Киев вот в ожидании выборов президента?
Знаете, тут такой многофакторный анализ, так все непросто. Уже сегодня пошли тоже разговоры украинских политологов о легитимности выборов в случае, если, допустим, будут блокированы отдельные населенные пункты. Там, допустим, этот господин Пономарев в Славянске обещал вешать заложников за одно место вот, во время выборов. Вот. В таком случае, вот если Славянск будет блокирован, выборы легитимны или нелегитимны? Очень сложные вопросы. И на кого работает время сейчас? Понимаете, вот такое впечатление, что у российского лидера иррациональность, вот это уже стало сама по себе сильным оружием. Учишься многому у тех, с кем общаешься. Вот это похоже уже на иррациональность северокорейского лидера. Но только он просит своей рациональностью и угрозами начать Третью мировую. Он просит жменьку Рихса, а здесь жменьку Крыма, жменьку Восточной Украины, Южной Украины и так далее. При этом расчет совершенно ясен. Да, можно говорить, что большинство населения Украины против сепаратизма за единую Украину, но вы понимаете, как ни крути, накапливается усталость, психологическая усталость. В Украине уже был такой период, он называется руина, это между Хмельницким и Мазепой, когда вот покоя не было. И здесь при внешнем постоянном бутировании диверсионных группах, бог его знает, а если это будет длиться год, а если это будет длиться 2 года? Не будет ли слом в настроении украинского населения в связи с этой усталостью, что уже да уже бог с ним? Вот. А там же есть, да, патриоты, которые хотят вестернизации четко, а есть примкнувшие, а есть недовольные. И второе, конечно, раскол, о чем уже тоже сказали справедливо, потому что если Америка стоит более-менее твердо на своих позициях, то в Европе такое впечатление, что традиционная политика господина Путина на раскол европейских элит тоже может достичь успеха в какой-то момент. Уже помощник Катрин Эштон сегодня тоже сделал заявление о том, что нужно как можно мягче, нужно как-то военные действия смягчить, еще больше смягчить. Если такие заявления начнут превалировать, то, возможно, удастся расколоть на данный момент какое-то единство Евросоюза. И на это расчет Владимира Владимировича. Не знаю, трудно. Это слишком много факторов, чтобы однозначно говорить.
Политик Сергей Давидис уверен, что в этой ситуации нельзя опираться на Женевские соглашения.
Женевские соглашения, на мой взгляд, они были таким дипломатическим компромиссом и временной передышкой для всех. Всем странам нужно было продемонстрировать свою заинтересованность в мирных переговорах к решению вопросов не силой, а миром. При том, что договориться они ни о чем по сути не могли. Это и было причиной того, что, ну, очевидно, такие неполные соглашения, там, не зафиксировано вопрос территориальной целостности Украины, не зафиксировано вооруженного вмешательства Российской Федерации, не говорится о статусе Крыма, с одной стороны, а с другой стороны, в принципе, очень расплывчато все сформулировано. Ни о чем более точном при полярном видении ситуации с одной стороны России, а с другой стороны Украины и странами-гарантами невозможно. Это, конечно же, декларация, которую каждый будет толковать по-своему, исходя из своей доброй воли. Если доброй воли нету, то есть тем не менее, ну вот как общее понимание в Совете Безопасности ООН, в Генеральной Ассамблее ООН стран мира было на стороне позиции Украины, в осуждении позиции российских властей, так и тут. Ну, у всех есть здравый смысл, все видят информационную картинку, все понимают, что к чему, и будут интерпретировать эти соглашения соответствующим образом. Принудить, естественно, Российскую Федерацию никто ни к чему не может. Российская Федерация может пытаться принудить Украину. Если бы украинские власти перегнули палку, вносили, предпринимали какие-то действия сверх необходимого, их, конечно, могли бы и западные партнеры и союзники принудить, поскольку они существенным образом зависят от будущей и настоящей помощи и поддержки. Такого нет. Мы видим, что поддержка на стороне Украины, нарушений со стороны украинских властей, Женевских соглашений не видно абсолютно.
Слушаем вопрос Сергея, радиослушателя из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ну, как общеизвестно, Америка претендует на мирового экспортера углеводородов. И, соответственно, я так думаю, что Москва, Кремлю, Украина нужна, пока течет газ, и через нее и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что еще я слышал, что Америка возвращает себе производство из развивающих стран, то есть наращивает у себя уже это производство, чтобы поднимать свою экономику. И я хочу сказать, не кажется ли, что все равно в итоге Кремль поставит своего президента в Украине, и кто платит деньги, тот заказывает музыку. Спасибо, Украина не сможет жить без газа.
Спасибо, Сергей. Ну, давайте мы про газ поговорим отдельно. Пока Сергею Солодкову вопрос. Как по-вашему, как далеко могут простираться геополитические амбиции Кремля на отношении Украины?
Ну, на самом деле, украинский вопрос для российской государственности, идентичности, он, я так понимаю, принципиален, поскольку сама история российской государственности начинается и пишется из Киева, из Киевской Руси. Сама идентичность России, как мы ее видим, как я ее вижу, сама философия политической культуры, мировоззренческое видение в России, оно радикально отличается сейчас от Украины. И вот это, скажем так, борьба, конфронтация истории, философии, политической культуры. Если в России эта культура и идеология зиждется на едином центре, на некоем поклонении правителю, то в Украине мы видим больше симпатию к свободолюбию, к демократии. И я предполагаю, только в Украине могла появиться такая поговорка, где два украинца, там три гетмана. Поэтому я понимаю российских идеологов, которые не хотели допустить у себя под боком некую модернизацию, или, как сегодня было сказано, вестернизацию. Я бы все-таки не употреблял это слово, потому что речь не о вестернизации, речь скорее о демократизации, речь об усилении тех институций, на которых сейчас видится, строится и построено современное европейское государство, на сильной, справедливой судебной системе, на борьбе с коррупцией, на подотчетности властей. Я понимаю, что российское руководство было напугано подобными процессами, и было видно, что Евромайдан толкает Украину к радикальным переменам. Под боком у России, которая себя строила в условиях такого изоляционизма, происходила пропаганда, информационная политика, запугивая население неким внешним врагом в виде американского полицейского, который строит какие-то конспирологические схемы, механизмы по завоеванию всей планеты. И Украина вот рассматривалась как некий риск, как угроза благополучию представляемой стабильности нынешних российских элит. Поэтому российское руководство и пошло на такие крайние меры, которые, свидетелем которых мы сейчас являемся. Как далеко дальше может Россия зайти? Она уже далеко зашла, и я на данный момент не вижу вот этих красных линий, границ, на которых Россия способна остановиться. Все еще надеюсь на благоразумие, все еще надеюсь на то, что российское население, которое своим большинством поддержало действия Кремля в отношении Крыма, все-таки сейчас будет более благоразумным и дальновидным, и по опросам хотя бы покажет, что дальнейшие эскалации или вмешательство вооруженного не приемлет, поскольку сейчас российские граждане должны понимать, что Украина будет защищаться, и тот, кто сейчас придет в Украину с мечом, от него же и погибнет.
Спасибо, Сергей, спасибо. Политик Сергей Давидис удручен непредсказуемостью российской власти.
Единственное, что можно сказать про политику Путина, что он верен себе в желании быть непредсказуемым. Это вот может быть такое несколько параноидальное свойство. То есть никогда он не принимал решений, которые твердо были бы просчитываемы и предсказуемы. Соответственно, и сейчас трудно гадать, да, то есть в России пространство возможностей. К сожалению, вот логика развития, в принципе, тех событий, которые уже захватили, там, по крайней мере, Европу, Россию, Украину, окружающий мир, она говорит о том, что скорее российская власть не остановится. Потому что та пропагандистская кампания, которая идет, она не позволит без потери лица остановиться, с одной стороны. С другой стороны, ведь за эти минуты гордости придется платить во всех отношениях, как минимум деньгами. В смысле необходимых расходов на обустройство Крыма, уже приобретенного, и в смысле убытков из-за международных санкций, и последующих в течение многих лет убытков, связанных с изменением структуры международной торговли. Одна победа, а дальше что? То есть та же логика, в рамках которой была одержана эта победа, требует новых побед, чтобы компенсировать негативные последствия. Остановиться, когда братья в Славянске, в Луганске, в Донецке требуют помощи, достаточно трудно. И, как я понимаю, и в самой логике, в самой психологии тех людей, которые принимают решения, живет эта вот искаженная картина мира.
Ну, знаете, хотелось бы выделить прежде всего такой эвфемизм российские власти.
сказанный во множественном числе, но что такое российские власти на данный момент, это так получается один человек, Владимир Владимирович Путин. И здесь хочется вспомнить две его цитаты. Одна из 2000 года, когда он сказал, что в школе КГБ и в качестве недостатка было сказано о пониженном пороге опасности. А вторая цитата, сказанная где-то во второй половине 2000-х годов, когда он сказал, что власти, журналистика и СМИ, взаимоотношения у них такие, как у мужчины и женщины. Мужчина все время добивается, не всегда приличными способами, а женщина, если она приличная, должна добиваться. Вот примерно то же самое вот сейчас происходит и с Украиной, и со всем миром. Российские власти в лице Владимира Владимировича будут идти настолько далеко, насколько Украина будет отбиваться, насколько Запад в той или иной форме будет ей помогать отбиваться, и насколько ему будут в той или иной степени грозить пальчиком или давать по рукам. При этом, конечно, при этом, к сожалению, нельзя полностью отказываться от варианта вот этой самой рациональности. Потому что когда человек бравирует иррациональным поведением, чисто психологически в какой-то момент может наступить и срыв, к сожалению. Когда слишком долго человек блефует, то в какой-то момент он может заиграться. Вот. И вот в процессе этой увлекательной шахматной игры, такие трехмерные шахматы, может наступить и действительно какой-то реальный непрограммируемый срыв. Вот. Но все-таки хотелось бы верить в лучшее.
Политик Сергей Давидис приветствует российско-украинский диалог между представителями интеллигенции.
И в России, и на Украине. Особенно, я думаю, это актуально для Украины, потому что здесь у нас произошла четкая поляризация. Да, вот есть там 10-20% людей, которые видят картину широко, которые не согласны с политикой власти, и есть 80%, которые осознанно отгоняют от себя все противоречащее вот этой вот экспансионистской картине мира. А на Украине есть реальная проблема. Против них совершает агрессию, пытается расчленить их страну, там серьезный, опасный враг в лице российской власти, российского государства. И очень велико искушение смешать вот эту силу, тем более, что она пользуется поддержкой большинства населения, с Россией вообще, как сущностью, с российским народом, с российской интеллигенцией, существенная часть которой, к сожалению, тоже подписывала и поддерживает эту милитаристскую политику. Но, тем не менее, это не вся Россия. Это не вся Россия. Даже 10, каждый десятый, да, даже если по минимуму убрать, это совсем не вся Россия, да, если каждый десятый не согласен. Причем это все-таки, конечно, не последние люди, да, если мы посмотрим на состав тех людей, которые поехали в Киев. И в этом смысле обозначить, что это очень печальный, трагический эпизод, который, тем не менее, пройдет. И культурная, и историческая связь наших народов останется. Вот это, я думаю, главная миссия. Обозначить, особенно для украинского народа, да и для мира, который сейчас не видит за Путиным и за этими цифрами опросов ситуации в России, показать, что Россия не сводится к ним, что есть и другое мнение. Вот в этом смысле это важно.
Вопрос Сергею Солодкому. Как по-вашему, в чем ценность вот того форума, который сейчас происходит в Киеве, и то, что инакомыслящие российские возвысят свой голос в поддержку Украины?
Важно слышать, какой голос поддержки, и я очень благодарен, в частности, и Радио Свобода, российской редакции, и ее журналистам, которые, несмотря на то мракобесие, которое мы сейчас наблюдаем в российском информационном пространстве, таким является островом настоящим свободы и правды. И могу сказать, что вы спрашивали в начале программы, какими ресурсами информационно пользуются украинцы. Могу сказать, что я наблюдаю за российской службой «Радио Свобода» в числе уже упомянутых источников в Украине. Важно общение, важен диалог, важно расширение тех умнейших голов в России, которые, к сожалению, пока что находятся в абсолютном меньшинстве.
Спасибо, Сергей. Надеюсь, что это действительно пока. И ситуацию на Украине мы обсуждали сегодня с журналистами Олегом Кудриным, Владимиром Корсунским, политологом Сергеем Солодким и нашим спецкором в Славянске. На волнах Радио Свобода звучала программа «Граница времени». Работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов и Наталья Гуреева.
программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонил, она говорит: Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говори Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».